Все честные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня мы разбираем Псалом 58, 58 Псалом. Этот Псалом находится в кафизме 8, то есть 8 по-русски кафизме. Буква, цифра и восьмеричная, и номер Псалма наш и восьмеричная. Это уже середина кафизмы 8. Псалом 58. Приступаем к его разбору. Этот псалом состоит всего-навсего из 18 стихов, при этом стих 1 составляется над Писанием, где изложена историческая основа псалма, но не только. Над Писание такое всеобъемлющее, и мы ему уделим достаточно внимания. О чем этот псалом, если кратко сказать, чтобы мы могли с вами выделить главные части, главные слова в этом псалме, главную мысль псалмопевца Давида в этом псалме. Здесь молится Давид, это молитва его об избавлении от врагов в смертельной опасности. Враги называются по-разному, они просто называются враги, они называются делающие беззаконие, они называются мужи кровей, они называются крепцы, то есть крепкие, они называются восстающие на мя невинного человека, на меня. Ну, самый страшный и самый главный образ, который здесь усваивается врагам, это образ пса голодного, который обыдет град и возвратится на вечер, на запад, во тьму. Вот этот образ, он центральный, потому что псалмопевец даже счел нужным повторить стих, в котором встречается этот образ, и враги сравниваются с псами, счел нужным повторить его дважды, в стихе 7 и в стихе 15. Причем 15 и 16 стих еще этот образ раскрывает. Вот мы будем внимательны к тому, что здесь говорится прежде всего о врагах. Давид молится о том, чтобы Господь взял, изъял его из врагов, предсказывает им, пророчествует неминучую погибель. Духом Святым он видит уже результаты, он видит уже эту гибель. А также Давид уповает на милость Божию. И мажорно, радостно, оптимистически заключается псалом о том, что Господь – помощник. «Помощник мой еси». Когда мы слышим эти слова и читаем их в псалмах, мы знаем, что мы можем это отнести к каждому христианину, к каждому, кто обращается к нему, к Господу с молитвой в смертельной опасности или в каких-то трудных обстоятельствах. Вот это краткое содержание псалма. Теперь мы начинаем его разбирать последовательно. Стих «Аз», первый стих, он составляет надписание. «В конец, да не растлиши, Давиду в столп описания». «Внегда посла Саул и стреже дом его, еже умертвите его». В конец. Сейчас мы подробнее скажем об этом надписании. Далее. «Да не растлишь», оно нам тоже уже встречалось в предшествующих псалмах. «Не погуби» по-русски. Буквально так вот здесь «да» говорит о желательном наклонении, а по-русски повелительное. «Да не погуби». Просьба «не погуби». «Давиду в столб описания», то есть «Давиду в сердце на вечную память навсегда». И, наконец, следующая часть, последняя, заключительная часть надписания. Это о чем псалом исторически, какие обстоятельства побудили Давида воспеть эту песню, молитвенную песню к Господу. «Внегда посла Саул, когда послал Саул, а Саул послал слуг своих, чтобы умертвить Давида, и стереже дом его, стерег дом его через своих слуг, стерег его дом, в котором находился в это время Давид, еже умертвите его, чтобы его умертвить». Эта история описана в первой книге царств в главе 19. Итак, надпись «Не погуби в конец в столб». Мы не должны ни изнемогать, ни малодушествовать в искушениях, но смотреть в конец их и не терять терпения. Слово «в конец» — это значит «в христианскую эпоху». Христианская эпоха большая, многообразная, по разным событиям, по разным чувством, по состоянию нашей души. И поэтому в конец, вот здесь надпись для нас, для христиан, чтобы мы смотрели в конец своих страданий и не теряли своего терпения. В столб – это неизгладимо помнить о всем, что случается с нами, потому что Господь посылает свою помощь и в смертельной опасности. Столб, надписание, в столб описания можно понимать и христологически, потому что мы должны записать в сердце верных в вечную славу Спасителя все свои мысли и дела, все свое служение в этом мире. И непосредственно к самому лицу Спасителя относится этот псалом, потому что он благодеял неблагодарным израильтянам, они же его преследовали своими наветами. Псалом этот не только молитва Давидова, но это и моление Христа Господа к Богу Отцу во время его спасительных страданий. Вот это первая часть. Теперь мы переходим ко второй части надписания, к его исторической, которая тоже имеет прямое отношение к нам. Мы увидим, какие сейчас удивительные образы и символы здесь раскроются. Итак, в первой книге царств, в главе 19, описывается, что Саул, желая убить Давида, послал своих воинов стеречь его дом, чтобы он не убежал из дома. Но Давид при помощи жены своей Милхолы, оконцем свешенной ночью, убежал. И вот этот псалом – молитва, которую Давид и вознес. Давайте посмотрим, как это было описано в первой книге царств, глава 19. «И посла Саул вестники в дом», то есть слуг, «в дом Давида встречи его», то есть стеречь его, «еже убить его рано», то есть убить его еще до утра, «и возвести Давиду Милхола, жена его, глаголющи». «Аще ты не спасешь и души твоей я в ночь сию, за утро умреши». И возвестила Давиду Милхола, жена его, она его любила, говоря, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то рано утром будешь убит, за утро умреши». «И свеси Милхола Давида оконцем, и отыди, и убежа, и спасеся». И спустила свеси, свесила Милхола его на веревках оконцем из окна. «И отыди, и он отошел, и убежал, и спасеся, и спасся». Мы эту тоже часть прочтем, хотя она непосредственно здесь в надписании не указывается, но мы ее прочтем, потому что сам сюжет интересен в Ветхом Завете, и здесь действительно многое символически изображено, а мы уже должны привыкать с вами к символам, потому что церковнославянский язык – это не только грамматика, это не только какие-то непонятные формы, но это и очень глубокий символический подход ко всем картинам, ко всем образам, которые изображаются. Вот что сделала Милхола, когда Давид спасся. «И прият Милхола тщепогребальная», то есть и взяла Милхола статую тщепогребальная, то есть ложное изображение человека, статую, «и положи на одре, и положила на постель, и печень козью, кожу взяла она, и печень козью положи на возглавие его». «И покрыл я ризами», и то есть и покрыла это все одеждами. «И посла Саул вестники, да имут Давида», и послал Саул уже вестников, чтобы взять Давида, чтобы убить его. «И рекоша, и сказали, яко болен есть», по словам Мельхолы, они сказали, что он болен. «И посла Саул, да оглядают Давида глаголя, принесите его на одре ко мне, еже умертвите его». Вот прямо точно совпадает строчка «Еже умертвите его» с надписанием псалма, который мы разбираем, псалом 58. «И послал Саул слуг, чтобы они осмотрели Давида и принесли его на постели прямо к Саулу, чтобы умертвить его. И приидоша слуги, и се, тщепогребальное на одре, и козья печень при возглавии его». Вот они пришли, слуги, и вот... Все. И вот увидели статую на постели, покрытую вот так в изголовье еще козью кожу, кровавую такую весьма, потому что печень, она всегда издает много крови. Следующий стих. «И рече Саул к Милхоле, почто тако обманула мя еси, и отпустила еси врага моего, и ганзе мене». Тогда Саул сказал к Милхоле, «Что ж ты так меня обманула и отпустила врага моего, и он убежал от меня?» «И рече Милхола Саулу, сам ми рече, отпусти мя». И Милхола сказала Саулу, «Он мне сказал, отпусти меня, аще жени, погублю тебя, то есть иначе убью тебя». Вот так нашлась Милхола, чтобы оправдаться перед отцом, потому что она же была дочерью Сауловой. «И Давид убежал, и спасеся». «И Давид убежал, и спасеся». Вот нам для нашего рассуждения, связанного с надписанием Псалма 58, что Давид спасся, а Саул хотел «еже умертвите его», чтобы умертвить его, вот такая надпись в псалме, мы должны знать еще обстоятельства, которые предшествовали этому. Глава 19, начало, в первой книге царств, которую мы разбираем, описывается, чтобы весь понять прообраз Давида, как Христа, как Господа Иисуса Христа в этом событии, которое с ним произошло, разъясненный святым Григорием Ниским. Саул по зависти к Давиду часто злоумышлял против него, хотя притворялся другом. И вот смотрите, притворившись другом, он его позвал к себе в дом, принял как гостя. И бысть от Бога дух лукавый на Сауле, запомним это, дух лукавый, потому что под образом врагов, а мы сказали уже, что здесь центральный образ, это образ врагов, крепких, восстающих, делающих беззаконие, проливающих кровь, потому что они называются мужами кровей, кровожадными. Все это имеется в виду не только люди, а в первую очередь имеется в виду еще и демоны, которые подбивают людей на грех и делают их вот этими беззаконниками и мужьями кровей, кровожадными. Вот смотрите, как это выглядит в 19 главе первой книги Царства. «И бысть от Бога дан попущением во искушение дух лукавый на Сауле», то есть дух лукавый демон Саулом овладел. «И то и в дому своем сидяше», и тот, находясь в своем дому, «и копье в руце его, и держал копье в руках. Давид же игравши руками своими», а Давид играл в это время, ему играл руками на музыкальном инструменте, «и искаше Саул копьем поразите Давида, и отступи Давид от лица Саула, и удари Саул копьем в стену. Давид же отшед, спасеся в ночь ту». То есть вот так хотел Саул убить копьем Давида, но Давид сумел уклониться, копье попало в стену. И вот что же мы можем сказать, продолжая рассуждение Григория Ниского, святого Григория Ниского, как вот это повествование о случившемся с Давидом связано иносказательно и, разумеется, в отношении к Господу Иисусу Христу. Давид – предизображение Христа. Мы знаем, что Давид тоже называется, в Библии, в псалмах называется, он сам себя называет Христом, то есть помазанником. Он действительно был помазанный на царство, он был законный царь. И мы знаем, что Господь Иисус Христос произошел от Давида по плоти. И очень часто Господа в Евангелии называют «сын Давидов». Давид – Христос, помазанник. Он на себе признак носит помазанника с большой буквы, то есть Господа Иисуса Христа. И вот нерастление Давидова в дому его от Саула, когда он хотел его убить мечом, знаменует нерастление его в гробе при чистой плоти Христа и воскресение Спасителя от смерти. Вот очень сложная символика. Давайте ее все-таки разберем, потому что она нам потом понадобится и при подходе к объяснению других псалмов и других образов в понимании Евангелия. Давид играл на гуслях, когда хотел его ударить копьем Саул. Гусли, на которых играл Давид, обозначают человеческое тело Господа, которое было орудием, потому что гусли – это музыкальное орудие. Оно было орудием действия в этом мире. Господь селением или плотью закрыл свое божество, находясь в этом мире. И именно в телесном таком виде он и показал нам образ жизни в этом мире и свое учение оставил. Голос, исходивший в пении, означает дело, уничтожение демонов, их неистовство и призвание всех языческих народов. Об этом тоже будет в псалме далее. Копье, которым пробует поразить царь Саул, имеющий в себе демонов, это крест Христов. Так почему? Потому что копье есть древо. Мы знаем, что крест – это древо. Как Саул швырнул в Давида копье, вонзившееся в стену, так и вот копье есть древо с железными наконечниками. Это гвозди распятия. Видите, какой интересный, сложный образ? Вот так вот Григорий Ниский его раскрывает. Давид – это царь-помазанник, как Христос. Он ничего не терпит от этого удара, так как божество не страдает от креста и гвоздей. А стена – это наше земное устроение. Это то, что происходит на нашей земле. Далее. «Окно оконца, которым свесила Мелхола Давида», вот мы возвращаемся к этому еще образу, потому что здесь вся 19 глава первой книги Царств, она вот такая прообразовательная в отношении Господа Иисуса Христа. «Окно и оконце – это пришедший сюда Христос-помазанник обратно из этого нашего мира, исходит оконцем». А что такое окно оконца? Мы знаем, что у нас через окно подается в комнату, в нашу, в дом наш, свет. И Господь исходит светом, показав себя тем, кто сидит во тьме и сене смертной. А мы остаемся в этом доме, и есть у нас окно, оконце, которым исходит Господь. А свет, он и воскрес в день света Господь, и он сам свет, и его воскресение есть свет. Вот что такое окно оконца, которым Мелхола свесила Давида. Одр, на котором че погребальные лежали, это гроб Господень, который не заключал в себе искомого тела, он был пуст. По воскресении Господь ушел из гроба. Гроб опустел, а содержал только одни погребальные пелены. Мы тоже это знаем, что остались только погребальные пелены. Итак, одрили гроб, мы почитаем изображением воскресения Господа Иисуса Христа от гроба, через которое производится истинное прогнание смерти. И, наконец, здесь еще есть козья печень или кровь. Это кровь Господа. Мы знаем, что прообразовательно кровь – это главнейшая вещь в нашем таинстве вещей, все, которые вот перечислил Григорий Ниский. Это кровь главнейшая в таинстве нашего искупления. Поэтому в жертве, принесенной для освобождения природы человеческой от смерти через воскресение Господа из мертвых, и изображаемая пустым гробом, нет недостатка и в крови, потому что эту кровь мы в этом таинстве и до сих пор имеем, и тем спасаемся. Итак, мы разобрали все прообразы и символы надписания Псалма 58-го, а теперь переходим непосредственно к его тексту. Стих 2. Ведии. «Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя». Грамматически здесь все понятно. «Изми, изыми, возьми меня от враг моих, Боже, и от восстающих на меня», также называется «враги восстающими на меня», «избави меня». «Освободи меня». Причем исторически это восстающие враги, которые готовились умертвить Давида. Но это и демоны, как пишут святые толковники, которые побуждали их к тому, быть дух лукавый на Сауле. А также это и восстающие на Господа Иисуса Христа иудеи, а также это и гонение на Господа Иисуса Христа сегодня, искажение Его учения даже теми, кто называет себя христианами. Вообще надо сказать, что этот псалом, он о твердой православной вере, он о крепости и терпении, и крепком стоянии в этой вере, и он этот псалом обличает, он обличительный, он обличает вот этих всех врагов, и особенно он обличает тех, кто распял Господа Иисуса Христа. Следующий стих, псалом 58, глаголи. «Избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя». Видите, глаголы повторяются «избави», «избави» во втором стихе. Чем один стих заканчивается, второй начинается «избави». Такая молитва, повторяющаяся, настойчивая, упорная молитва Давида. «Делающие беззаконие враги называются». Они называются «мужи кровей». От мужа здесь, чтобы не спутать с единственным числом, камора стоит в церковнославянской псалтыре. «Спаси меня от мужей кровожадных». Следующий стих. «Добро», 58-й псалом. «Яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепции, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи». Стих разделяется на две части. Первое. «Яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепции». Так вот, «се» — это междометие, которое показывает всплеск в речи какого-то чувства. Так вот, вот, «улови ли», «уловиша» — это по-церковнославянски «ли». Прошедшее время множественное число. «Уловили вот эти враги душу мою, наподоша на мя крепции, напали на меня крепкие вот эти враги, сильные». А вторая часть стиха «Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи». Здесь, так надо понимать, «не за беззаконие мое, а также не за грех мой, Господи». Давид праведник, он перед Богом душу свою показывает. И показывает, что у него нет греха и беззакония. При этом слова «грех» и «беззаконие» не совсем синонимы. Беззаконием считается большой грех. Грех и беззаконие, они разные. Беззаконие – это великое преступление, а грех – это малый грех. И вот нет причины у врагов нападать, и тем не менее они нападают, эти крепкие, сильные. Мы знаем, что мы Господа называем крепким и сильным, но в единственном числе. А здесь множество, при этом люди, демоны, ловцы-охотники за душами, они крепнут от улавливания этих душ. Крепнут, и здесь Давид называет их крепцы, кфце, то есть крепкие по русской грамматике. Как говорится, хорошо это идет и к сынам иудеев, пишут толковники, ибо крепкие их, то есть священники и князья, начальники их, клеветою уловили на страдания душу Господа, потому что нет ни беззакония, ни греха на праведной душе. Следующий, 5 стих, Псалом 58, буква цифра есть. «Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение моей вижди». «Без беззакония текох». Нет беззакония во мне, вот насколько эти делают беззаконие враги, а у меня нет беззакония. Текох – это первое лицо прошедшего времени, это буквально «я тек». А что такое «тещи» по-славянски? Это двигаться, быстро двигаться, это совершать свое жизненное течение, жизненный путь свой, потому что путь – это образ вот жизни и человека в этом мире. И как мы живем, так мы будем и судиться, какое у нас будет течение. И вот без беззакония текох, пишет о себе Давид, и исправих, то есть я без всякой погрешности тек в этом мире. Главное здесь, что мы не должны забывать исторический план, что здесь Господу отчитывается Давид, что он и к Саулу по отношению к его клеветам ничего плохого не сделал, он правильно себя вел, исправих, то есть направил. Ну, мы знаем, что, конечно, особенно это вот относится к Господу Иисусу Христу, без беззакония текох и исправих, как единодушно пишут все толковники, ибо не сделав никакого греха, он несправедливо подвергся злоумышлению иудеев. И вот во второй части стиха Давид призывает: «Восстань в сретенье мое», то есть «встань, Господи, мне навстречу». Сретенье – это церковное слово, а русское слово – «встреча». И здесь «восстань в сретенье мое», «навстречу мне встань и вижди». А вот «вижди» – очень важное слово, то есть «видь», «посмотри». «Посмотри на все это дело, которое происходит несправедливое в отношении меня». Он все свое дело, Давид, кому предоставляет? На испытание Божьему суду. А Божий суд, он уже давно идет, и завершится он страшным судом. И вот эти все крепкие беззаконники, все кровожадные, они все будут судиться у Господа. Шестой стих, 58-й псалом разбираем. «И ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, ванми, посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающая беззаконие». Удивительный этот стих. Чем? Потому что вдруг меняется тема рассуждения. Господь называется тоже крепким. Господи, Боже сил. То есть Господи крепкий, Боже сильный, Боже крепкий. Бог Израилев, вот он его как еще здесь характеризует. Он пишет: «Ванми посетите вся языки». «Ванми», то есть со вниманием отнесись к тому, чтобы посетить все народы, вся языки. Это что такое? Давид благовествует о призвании язычников вместо отпавших за злочестие иудеев. Он Духом Святым просит о посещении всех народов через вочеловечение Сына Божия, ибо предузнал в этой тайне от Духа Святаго, который говорил через пророков. И у Давида был этот дар Святаго Духа, и он в таком неожиданном порыве обращается к Господу и говорит: «Боже Израилев, внемли посетить все народы». А кто же тогда противопоставляется, вторая часть стиха первой? «Да не ущедришь и вся делающая беззаконие». То есть ты не помилуешь всех, кто делает беззаконие. Это буквально «не милуй всех делающих беззаконие», потому что просит милости. Давид в этом псалме просит милости, он надеется на эту милость. Но для тех, кто раскается, а вот кто делает беззаконие и не кается, он не просит для них помилования. Все нераскаянные, неисправляющиеся, каковы были Саул, Анна, Каиафа, демоны, их наказание, вот и другие нераскаянные грешники, которым будет сказано вот на этом страшном суде, вот «вишть», мы сказали, что в пятом стихе, «вишть», то есть призывает Господа на суд. «Посмотри, Господи, вот дело тебе, я свое все передаю». Будет сказано им на страшном суде: «Отойдите от меня, проклятие». Вот что будет сказано. А наказание грешников – вразумление для праведника, чтобы отстать от греха. Когда мы видим, как страшно погибают грешники, когда мы смотрим на некогда богоизбранный народ, а этот псалом именно против них направлен, потому что под ними имеются все делающие беззаконие, мы сейчас это отчетливо увидим в следующем стихе, то мы должны вспоминать притчи. «Ибо худог», то есть благоразумный муж, «видев лукавого мучима крепко, сам наказуется». В притчах, глава 22, стих 3. То есть, видя наказание грешникам, да и другой человек постарается отстать от греха. И, наконец, вот этот центральный стих, который дважды повторяется, еще он будет повторяться в 15-м, 15-й стих будет ему равен, с центральным образом пса в этом псалме, который действительно должен нас вразумить, как бы мы ни оказались подобными вот этим голодным псам. Сейчас прочитаем. Буква-цифра «земля», А Псалом 58. «Возвратятся на вечер и взалчут Якопес, и обыдут град». Они враги, они люди, делающие это беззаконие, возвратятся на вечер, то есть обернутся к вечеру, и взалчут Якопес, и как голодные, как пес, обыдут град, будут ходить вокруг города, потому что псы на ночь бегут по помойкам города. Здесь пес животное, мы почему и говорим, даже иногда голоден, как пес, или голодный, как собака, как характеризует пса. Старых физиологов пес есть животное наглое и бесстыдное. Надо сказать, что пес не всегда так характеризуется, как всегда в этом образе есть антиномия. Пес знает благодарность, но здесь, конечно, вот такая отрицательная характеристика пса. Врагов Давид сравнивает с ярящимися псами, которых голод принуждает бегать по разным местам. И вот это пророчество мы должны как понимать? Прежде всего, мы должны узнать, что такое возвратиться на вечер. Это означает то, что враги будут изгнаны в самую крайнюю тьму, ибо вечер есть начало и мать тьмы. Потому что вечер – это запад, это падение. Вот мы, падшие люди, мы же знаем, что мы к Господу обращаемся, как к востоку востоков, и сами про себя говорим: «Пришедше на запад солнце, поем отца и сына». Господь – солнце, восток, а мы – запад. И вот эти вот возвратятся на вечер, то есть на запад, вот эти все враги нераскаянные, и они взалчут, будут голодными, алкать будут, как псы ненасытимые, ибо у них нет запаса спасения. Что такое нет запасов спасения? Вот как алкал богач в аде, потому что не имел он божественной росы. Град, обыдут град. Что значит град? Град здесь имеется в виду горний Иерусалим. Вот тот святой город, святая церковь его на земле нашей представляет этот горний Иерусалим. А они не могут войти в этот град, они бегают по помойкам, голодают. Это кто? Это иудеи по всему граду искали Христа с оружием и дрекольми, алчущие, как голодные псы, крови его в вечер страстей. Вот христологическое толкование. И, наконец, они рассеянные, они этот град, который уже расширился на всю землю, потому что горний Иерусалим, там, где есть церкви Божии, он и есть. В церкви мы знаем, что наша церковь, она градом называется. Мы в ограде града. А все бесполезное и гнусное живущими выбрасывается вон, мертвое, испорченное, смрадное. Псы же, будучи голодными, роются в этих помойках. Будучи алчущими от голода, живут в этой извергаемой из города нечистоте. Вот такой страшный образ. Далее мы с вами читаем следующий стих, 8-й, Псалма 58-го. «Сети отвещают усты своими, и меч в устнах их, яко кто слыша». Вот эти, они, вот эти голодные псы, отвещают усты своими, враги, они устами своими, что они говорят? Что-то разглагольствуют устами своими, так мы должны понимать, устами своими отвещают. Тии – это они, враги. Что ж они отвечают? Что-то говорят, и меч в устнах их. То есть это все смертельные вещи они произносят, некие смертельные приговоры. Вот тот самый меч, от которого уклонился Давид, мы читали в главе 19 первой книги Царств, уклонился Давид, а вот меч в устнах их, то есть убивают словом. А далее точка с запятой, я как то слыша, вот мы можем дать эту вопросительную интонацию, прочитать с нею. Разве, мол, кто услышит то, что мы скажем и то, что мы сделаем, тот приговор, который мы произнесем? Но здесь же нам ясно, как белый день, что вот иудеи такой приговор произнесут, как об этом пророчествует Давид, устами своими против Христа. Какой будет меч в их устах? Да распят будет, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 22. Этот приговор – смертоносный меч. Еще и кричали: «Распни, распни его!» Они безрассудные думали, что никто не услышит. Мол, кто услышит? Потому что, полагая, что Христос простой и беспомощный человек, и что в отношении такого человека все может сойти, и что, мол, никто не услышит и не отомстит за терпящего злоумышления. Может быть, иногда видимым образом мы не видим этой мести в отношении простых людей, но только не в отношении Господа. И такой задавать вопрос «яко кто слыша», мол, никто не услышит, как будто нет всеслышащего их. Он есть, и мы его действия. В отношении некогда избранного народа, взявшего меч в усты свои, мы видим этот суд, который совершается на наших глазах. Фита, буква-цифра, обозначающая 9, это 9 стих 58-го псалма. И ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и вся языки. И ты, Господи, посмеешься им, вот этим врагам, уничижишь вся языки, все народы тоже будут истреблены те, кто не примут твоей проповеди. А народы в высшем смысле здесь имеется в виду множество и собрание демонов, которых Христос уничтожил своим подвигом. Они раскаяны и получат свой приговор на праведном суде Божьем. Значит, здесь Псалом еще и повествует о страшном суде. Что же касается «посмеешься им», мы знаем, что и в Псалме 2 также говорится: «Живые на небесах посмеются им, и Господь поругается им». Ругаться по-церковнославянски тоже значит смеяться. Отец, живые на небесах, посмеется над теми, кто мечом пытался убить помазанника Божия. Так открывается тут безрассудство богохульников иудеев, которые удовольствовались вместо живой и теплой истины, аз есть истина, сказал Христос. Они теперь удовольствовались призраком, холодным, темным, ночным, и все им мало, и все они не могут наесться, насытиться вот этими всеми земными, бренными вещами. Мы усилим толкование этого стиха, когда возвратимся уже к его повтору в 15 стихе. 10 стих, 58 Псалом. «Державу мою к тебе сохраню, яко ты, Боже, заступник мой еси». Вот здесь укрепляется Давид, и каждого из нас укрепляет, кто читает этот псалом. «Державу мою, то есть крепость, к тебе, через тебя сохраню». Посмотрим, как это надо понимать. «Крепость я сохраню». Вот псалом призывает к тому, чтобы мы сохраняли себя и крепость, и в терпениях в этом мире, и в страданиях в этом мире, с помощью Божией к тебе, то есть через тебя, Господи, я сохраню себя, свою крепость. Надо сказать, что исторически здесь говорится о том, что Давид сохранил царство до убиения Саулова и стал царем. И здесь же говорится и о Господе Иисусе Христе, потому что сын тоже так отцу сказал: «Державу мою к тебе сохраню, хотя и на землю я сошел, но недр твоих царственных не отлучился». Итак, мы должны вот это понимать, а в отношении каждого христианина мы сохраняем себя и свою державу, то есть свое сердечное и мысленное устроение, безмолвие, чтобы из нее уже исходили добродетели из нашей души. 11 стих, 58 псалом. Аз и дистеричная. «Бог мой, милость его предварит мя, Бог мой явил мне на вразьях моих». Мы видим, здесь волнуется Давид. Он дважды повторяет «Бог мой». И это отдельное предложение, как бы некая пауза, даже остановка. И второй раз, второй части стиха «Бог мой». Первое, вот он вспоминает о милости Божией. «Милость его предварит мя». Он же просит «Восстань встретение мне». А здесь говорит «предварит», «поспешит». Предварить – это спешить, предвстретить. И он верит, что милость его предварит, как бы вперед зайдет, обгонит и предупредит от всех остальных скорбей в этом мире. Господь скор на помощь. Дальше. «Явил мне на вразьях моих». То есть явил мне вот эту самую милость, которую я призываю. Вот это вторая часть стиха. Он уже явил, он уже видит, что она явлена, эта милость, в отношении врагов. Здесь молитва не об истреблении людей, а именно об истреблении врагов. Враги – это грехи и демоны. Еще раз, чтобы мы могли понять, носители вот этого греха – люди, соответственно, потому что мы знаем, что грех, он не существует абстрактно, он существует в носителе греха. «Ведие дистеричное», Псалом 58. «Не убей их, да никогда забудут закон твой, расточи я силою твоею, и низведи я, защитниче мой Господи». Вот видите, Давид, сам чувствуя себя под покровом Божиим, молит о врагах: «Не убей их», то есть «не убей их до конца». «Да никогда забудут», когда мы увидим слово «да» в середине предложения, мы должны переводить словом «чтобы». «Чтобы они когда-нибудь», «никогда» — это «когда-нибудь», «чтобы они когда-нибудь, эти враги, не забыли твой закон». То есть не убивая их, а дай им возможность раскаяться, дай им возможность прийти к осмыслению всего, что происходит, к добродетели. «Расточи я», «расточи их», «накажи» — это называется, «расточи силою», «я» — это «их». «И низведи я», «защитниче Боже мой», то есть «накажи, но не убей». Но мы и знаем, что по смерти же кто исповедается? Переход в небытие станет бесполезным для нераскаянных. И поэтому Давид и просит: «Расточи, рассей их, чтобы через смирение образумились и раскаялись». Таково прошение Давида к Богу. Но Господь судил более строго. Мы знаем, что вот с этим нераскаянным народом Господь судил праведно. Неисправленных и нераскаянных иудеев он умертвил ножом римлян, страшное было разорение Иерусалима, и других рассеял, заставил бежать. Вот в этой части он исполнил молитву пророка. Мы, конечно, вспомним, что и Господь Иисус Христос тоже просил о врагах своих, и мы услышим этот голос Христов вот в этом стихе. Голос Христов, когда он сказал: «Отче, отпусти им, когда познают истину, чтобы познали истину». Вот о чем просит и помазанник Божий Давид, и Господь Иисус Христос, чтобы сумели раскаяться, дано время и возможность на покаяние. Глаголи и дистеричные, 13 стих, Псалом 58. «Грех уст их, слово у стен их, и яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине». Первая часть стиха – грех уст их. За что они будут наказаны? За грех уст их, то есть за слова, которые они скажут. За слово у стен их. Здесь мы должны по-русски вставить «за». За слово их у стен. Уста и устне по-русски одинаково. Уста переводим. А на самом деле устне – это губы, в общем-то. Губы. Устна – это губа. И Давид обращается опять к слову Христу убийственных иудеев, сказанных ими против Господа: «Да распят будет, их крик распни, распни, и их страшный крик, кровь его на нас и чадах наших». Вот грех уст, глаголовших на Христа, достоин есть смерти. Вот так пророчествует Давид. И, конечно, поэтому во второй части стиха тоже видит Давид как пророк: «И яти да будут в гордыне своей». Яты будут, то есть взяты будут. Вот они действительно оказались взяты римлянами, они, гордящиеся тем, что они дети Авраама и хранители древнего закона. «И от клятвы и лжи возвестятся в кончине, и за клятву свою и ложь», клятва и ложь, проклятие, вот, которое они послали Господу, «возвестятся в кончине», то есть будет им за вот это свидетельство против Господа Иисуса Христа, причем ложные свидетельства, они много лжи наговорили на Господа. Вот теперь они извещены в кончине своей. Что значит кончина? Ну, живут и размножается этот некогда богоизбранный народ, но чем же они славятся? Разве они славятся подвигами или геройством каких-то в истории мира? Мы знаем, что в истории человечества есть очень многие признанные личности, герои, которых мы хвалим. А что теперь после того, как народ этот распял Господа, и мы не можем сказать о каком-то их величии, а вот то, что они предмет разговора всех народов, но совершенно по другой причине, не по причине их подвига или мужественно произведенного ими добра, но конца их, погибели как избранного народа. Вот их кончина. Кончина – это гибель их как избранного народа. Следующий стих, добро и дистеричное, 58-й псалом, читаем. «Во гневе кончины не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли». Будут они взяты в гневной кончине, то есть в погибели, где проявляется гнев Господен, и не будут, то есть не будут именоваться народом Божьим больше. Теперь Божий народ – все языцы, все народы, как об этом в этом же псалме пророчествовал Давид, что Господь посетил уже все народы, а вот они уже не будут именоваться народом Божьим. И увидят, то есть и узнают, что Бог владычествует Иаковом и концы земли, то есть всеми концами земли. Уже по всей земле, между всеми народами, где они и рассеяны, и рассыпаны, они видят, что Бог владычествует всей землей, и они познают, что Бог – это и есть распятый ими Христос, владыка и царь над племенем Иакова, а также над всеми живущими во всех концах земли. Мы должны сказать, что Иоанн Златоуст так вот кончиной называет будущий суд, где тот, кого они объявили обманщиком, будет им судьёю. И когда они увидят грядущего со славою, и все концы земли, весь род человеческий, идущий на суд, к востоку востоков, тогда они все поймут до конца. Куда они пойдут? К востоку востоков, не на запад, не во тьму, не на вечер, а к востоку востоков, к солнцу Господь призовет всех на суд. И вот 15 стих снова повторяет, 15 стих, 58 псалом. «Возвратятся на вечер и взалчут яко пес, и обыдут град». Они возвратятся на вечер, как псы голодные, взалчут, завоют от голода, как пес, и обыдут град, град этот горний Иерусалим. Живя в настоящей жизни, не живя в ограде добродетели, они и в будущем будут изгнаны из горнего града и Иерусалима. Мы знаем, что вхождением Господа в Иерусалим на распятие закончилось преобразовательное значение Иерусалима как града прообраза горнего града, и град горний теперь небесный, и в Иерусалиме, в земном, много святынь, которые знаменуют небесный и горний Иерусалим. Вот, например, гроб Господень, ему как граду поклонялись ранее все, и в частности вот наш игумен Даниил, он как граду горнему поклонялся гробу Господню. Но им уже не владеют вот эти иудеи, они обыдут град, они ходят, не видя его. Кто живет в сладострастии, вне добродетелей, в грехе, тот не живет в ограде, а ходит в его окрестностях, уже не сохраняет человеческого образа, но произвольно, добровольно делается зверем и псом. Мы знаем сейчас, как в нашу эпоху пытаются человека лишить его достоинства человеческого и превратить в некое просто алчущее животное. Потеряв вышний город, такой человек мучается голодом, томясь наподобие собак, скитаясь по городу, ибо он не может наслаждаться духовной пищей. Таков произошел и переворот с иудеями. Бывшие сыны за лукавство стали наряду с псами, а язычники, наоборот, уподоблявшиеся псам, стали сынами. Так стали русские сынами Божьими. И вот здесь мы не можем с вами не сказать, что вот этот образ, образ псов в отношении к жидовствующим, применен святителем Иосифом Волоцким, который написал книгу «Просветитель», и у него сказание слова против ереси новгородских еретиков или жидовствующих. Он здесь ярко очень описывает, как архиепископ Геннадий за 40 поприщ от города, это 60 километров, повелел посадить еретиков на коней, на вьючные седла спиной к голове, чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь. Вот ведь какой страшная кара была им. Это очень образное и яркое описание, и он велел плевать в них и говорить, это враги Божии и хулители христиан. И вот после посечения растерзания этих стремящихся к аду псов, сыновей погибели, вскормленных ядом жидовства, еще оставался великий поборник дьявола, головня содомского греха, новый Арий, первенец сатаны, гнуснейший злодей Зосима, то есть митрополит. Мы знаем, что в истории церкви у нас вот эти два года, которые Зосима жидовствовал на престоле московском, даже прочерк стоит, потому что мы не можем считать такого человека митрополитом, и он тоже получил свою достойную ему казнь. И вот сейчас мы с вами дальше читаем 16 стих. «Зело и дистеричное, 58-й псалом. Ти разыдутся ясти, аще ли не насытятся и поропщут». Но мы уже сказали, что вот эти вот псы, богоотступники, они расходятся везде по помойкам, чтобы найти эту пищу, но не могут ее найти, не насытиться, нет у них духовного насыщения, и поропщут. То есть будут роптать, роптать на Господа. Мы вспомним это из истории. Они будут подражать ропотам тем предкам своим, которые в пустыне желали чесноку, лука и свиных мяс египетских. Не уподобляемся ли и мы таким же роптальщикам, вспоминая дешевую колбасу? И в рассеянии они тоже будут роптать на Бога, возглавляя все противобожные революции во Франции, в России и в других местах. Вот мы должны знать, что вот этот образ пса, он и так даже укрепился вот в нашей литературе, не только в «Просветителе», но и в других явлениях бесовских, в житиях в виде псов. Пес смердящий — это выражение образное уже становится, когда человек или себя так может назвать в покаянии глубоком, а также и смердящий пес — это человек, смердящий грехами. Следующий стих, 17-й, мы приближаемся к концу 58-го псалма. Здесь перелом, это уже заключительная часть стиха, где больше не говорится о врагах. Здесь говорится о терпении праведнику и воздаянии ему за терпение. Это радость пения Господу, радость за заступление, за милость его, которую он оказывает праведнику. 17 стих. «Аз же воспою силу твою и возрадуюсь за утро милости твоей. Яко был еси заступник мой и прибежище мое в день скорби моей я». Вот слово «же» здесь очень важно. «Аз же» — перелом стиха. «Я же воспою, Господи, силу твою». Это и глаз радостный не только праотца нашего Давида. Он и каждого призывает из нас петь Богу из благодарности, что Господь пришел, заступил, спас мир, избавив нас из плена, сразившись с врагом. Это и радостный голос всей Святой Церкви о воскресении Христовом, которое было за утро. «Возрадуйся за утро о милости твоей». Мы уже говорили, что нет ни одного такого слова, которое бы что-то не значило в псалтыре. «Яко был еси заступник мой». Давид уже видит, как сбывшийся, что ты стал, Господи, моим заступником. и прибежищем моим. И вот мы смотрим, наконец, последний стих, 18-й, 58-й псалом. «Помощник мой еси, тебе пою, яко Бог, заступник мой еси, Боже мой, милость твоя». Снова повторяется глагол «пою». В этом заключительном стихе Давид еще раз призывает нас всех петь Господу, потому что Господь оказывает милость человеку и оказал ее милость своим воскресением, и грешного человека, кающегося, Он милует. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!